Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я, Алла Митрофанова. Это «Светлый вечер» на радио «Вера». В гостях у нас сегодня Елена Калмыкова, директор музея меценатов, благотворителей и предпринимателей в Москве. Удивительное место, связанное с именами удивительных людей.
Елена Ивановна, а вот у меня вопрос. По предыдущей части программы вы упомянули городки, которые строили для рабочих. А где-то у нас в России можно посмотреть? Ну, хотя бы на остатки того, что тогда строилось. Ну, вы упомянули больницу Орехово-Зуеве.
Да, много где можно. Можно, прямо не выезжая из Москвы, например, прогуляться рядом с Центром международной торговли, и там вы увидите прекрасные корпуса не только фабрики трехгорной мануфактуры Прохоровых, но вы увидите и здания вот как раз рабочих казарм, общежитий и так далее. Можно посетить, сейчас это элитные бизнес-центры, например, бизнес-центр Станиславский на Таганке. Это бывшая фабрика Алексеевых, рядом рабочий городок, тоже общежитие, и театр был еще и на территории работающей фабрики. Можно проехаться на электричке и увидеть из окна прекраснейший комплекс мануфактуры Малютиных в Раменском. Действительно, это и фабричные корпуса, и опять же корпуса рабочих городков. Если вы хотите познакомиться поглубже, допустим, с этой темой, есть смысл съездить, например, в Егорьев. Там рабочий городок Хлудовых, которые тоже начинали с нуля и поднимали свое производство. Там проводятся экскурсии, экскурсоводы с удовольствием осветят вот как раз все эти моменты. Можно, вот вы знаете, каждый день, вот сегодня говоришь можно, а завтра уже нельзя.
Вот тут есть проблема, к сожалению.
Вот про Егорьевск точно знаю, можно. Есть смысл съездить на Костромскую, на предельную мануфактуру. Это фабрика, которой управлял Павел Михайлович Третьяков. Буквально я встречала в Фейсбуке в прошлом году пост директора, который приглашал посмотреть и как работают дореволюционные станки, что есть такая возможность, ну и вообще посмотреть территорию фабрики.
И город сам, конечно, достойнейший.
Да. То есть есть смысл съездить, конечно, в Кострому. Во многих местах сохранились костоставки, но можно поехать, например, в город Тверь. Там были уникальные казармы, выстроенные Морозовыми в стиле французского модерна, 3 метра высота потолков, водоснабжение, канализация, пальмы под окнами. И, кстати, это не просто прихоть. Дело в том, что фабрикантам приходилось нанимать рабочих из глухих деревень, тогда образованных вот таких после техникумов и ПТУ, допустим, не было. И приходилось вводить работающих на фабрике в красивую среду, потому что есть вот такой момент, что когда человек попадает в красивую среду, он начинает меньше портить и разрушать. Ну, я приведу простой пример. Если вы налили тарелку борща и решили съесть ее в комнате, зашли в комнату, там ободранный диван, вы сели на диван, капуста, картошка вылетела на диван, и общей картины не испортила. Если вы зашли в комнату с белым диваном, с красивым полом, естественно, вы садитесь за стол по-королевски, распрямляете спину и красиво съедаете свой борщ. Вот из таких же соображений, чтобы не портили станки, чтобы не портили продукцию, фабрикантам приходилось, может быть, экономить на некоторых объемах. Комнаты иногда были на две семьи. Кто-то жил на правой половине, на левой. Но все было достаточно красиво. Венские стульчики, шкафчики для посуды со стеклом. Это не дешевая вещь. Шкафчики для одежды с резьбой. Вот помещались в такие условия. И если вы посмотрите на сами фабричные корпуса, есть особая фабричная архитектура, все это красиво украшено. Это краснокирпичные красивые здания, украшенные белыми такими бантиками. И вот в Твери можно увидеть здание, построенное в стиле французского модерна, с венецианскими красивыми окнами, с очень красивым таким фасадом.
Но, к сожалению, после 17-го года эта эстетическая сторона напрочь исчезает, и люди чувствуют себя при этом не сильно обделенными. Ну, просто... Вы говорите о том, что если человека поместить в среду, я сначала был с вами согласился, потом вспомнил, после 17-го года-то вот вся эта эстетика пропадает, а люди продолжают, в общем, работать с не меньшей производительностью.
ну, вы знаете, вступают другие механизмы.
Ну, да, конечно.
И потом надо же понимать, что 17-й год уже был после войны, и люди были, может быть, не до бантиков и не до венских стульев было. Страна была в очень тяжелом состоянии.
Да,
вот,
да.
Поэтому я думаю, что это, конечно, тоже тема отдельного разговора, все что о том, что происходило после революции. И, конечно, там много своих особенностей и своих тонкостей.
А, кстати, о бантиках и венских стульях. Ведь зарплата рабочего, вопреки расхожему мнению, была уже не такой уж и плохой. Даже, можно сказать, что очень неплохой.
Да, от 8 до 20 рублей в месяц средняя зарплата вот в такие начальные годы. Она была не очень плохой, вместе с тем и не очень высокой. Много как раз вот помогали такие социальные вещи, как предоставление жилья, питание достаточно дешевое, медицинское обслуживание, помощь дровами и прочее. Вот, это, конечно, помогало поддерживать рабочих. Вот. Но, опять же, если идти к теме, почему свершилась революция, и почему вот из таких хороших, на первый взгляд, рабочих городов, не на первый, и на второй тоже, рабочих городков, рабочие пошли на баррикады, это тоже целый процесс. И надо сказать, что удивительно, что именно из хороших городков, из прохоровских, морозовских, рабочие вышли на баррикады. Дело в том, что проводилась очень серьезная работа партиями, и во-вторых, образованные рабочие, ну, формировался молодой рабочий класс, у них возникали свои требования, и требования по продолжительности рабочего дня, и по условиям работы и так далее. И, кстати, скажу, может быть, не знаю, согласятся со мной радиослушатели или нет, что если бы государство все-таки дало возможность предпринимателям наладить отношения вот молодому предпринимательскому классу с молодым рабочим классом, то, может быть, все было как-то по-другому.
Может быть, да. И у Куприна не на пустом месте, рассказ же появился про завод знаменитый.
Угу. Ничего не появляется на пустом месте. И, конечно, я еще раз повторю, я говорила, что далеко не везде было вот так, как было у Морозовых, Третьяковых, Рябушинских. И было много всяческих других обстоятельств, которые привели к тому, что в 1917 году мы получили революцию.
Да, мы, конечно, да. В рамках очередной программы об истории не разберем вопрос, откуда же взялась, да. Почему произошла и почему такие последствия.
Давайте вернемся к истории прекрасного портрета «Женщины в красном», о котором мы начали говорить, да, потом переключились на другую тему. Вот эта семья Губонина, да, конечно, уникальная история. В 33 года человек выкупает себя из крепостного вот этого плена,
зависимости,
да, из зависимости, выходит в себя, свою семью и начинает самостоятельную жизнь. И всего лишь за какие-то там 30 с небольшим лет фактически меняет вокруг себя, ну, пространство, да?
Да.
Не только в Москве, да, и в Крыму, и вообще где бы он ни появился, да, и начинает вводить какие-то новые правила игры, что ли, даже, в такое, ну, в промышленное производство, создает условия для рабочих и так далее. А как его воспринимали? Вот что с этим человеком, в связи с этим человеком говорили, и что о нем писали, как о нем, ну вот, как что о нем, ну, да, как рабочие думали о нем?
Я поняла вопрос. Вы знаете, по-разному, даже тот же Витте в своей цитате, которую я говорила, что это мужик, он называет его толстопузом, например. А потом, ну, по-моему, для кого, для наших радиослушателей не секрет, что ой, как мы не любим хвалить, ой, как мы не любим восхищаться. Вот, и при этом я вернусь вот чуть-чуть как раз к Алексею революции немножечко, что у рабочих появились недовольства, но никто ведь не вспоминал, как они жили в деревне до той поры, когда они пришли на фабрику. И в домах с земляным полом и прочими вещами, но уже получив образование и поднявшись на фабрике, они начали понимать, что они могут жить по-другому. Поэтому каких-то восторженных отзывов, допустим, у Губонина, я не могу сказать, что я встречала. Но есть такой очень интересный показатель. Александр II... и есть этому подтверждение, выразил более 20 благодарственных волеизъявлений. То есть Петр Иванович Губонин получал ордена и за свою деловую активность, и за свою благотворительную деятельность. Он получал чины достаточно высокие, и в конце концов он получил дворянство. И любопытно, что Александр II на гербе, родовом гербе Губониных, своей собственной рукой начертал слова «не себе, а родине». И я не могу сказать, что это касается только Петра Ивановича Губонина. То есть вот это ощущение родины, оно было присуще российским предпринимателям. Это очень важно. И не менее важно то, и мы всегда об этом говорим на экскурсиях, если мы хотим сегодня хотя бы двинуться в сторону золотого века предпринимательства, меценатства и благотворительности, как называли это время, конец 19-го, начало 20 века, мы сможем сделать это только в партнерских отношениях и предпринимателей, и государства, государственных органов, представителей государственной власти и широкой публики. Когда мне говорят сегодня, что вот как заставить предпринимателей сегодня заниматься благотворительностью, я всегда
зачем
говорю о том,
да, они как ее занимаются?
Да, во-первых, нужно не заставлять, а нужно сделать так, чтобы у них появилось желание заниматься благотворением, и нужно в этом смысле воспитывать не только благотворителей. У нас и нам предстоит большая работа по воспитанию благотворимых, потому что мы не умеем ценить, мы не умеем благотворить. Мы очень часто относимся к благотворителям как к денежным мешкам, совершенно не пытаясь даже осознать их потребности, их как-то просчитать, их возможность участия в том или ином благотворительном деянии. И я не могу сказать, что это реалии сегодняшнего дня. Вот так же вы спросили, как относились к Петру Ивановичу Губонину. Каких-то восторженных дифирамбов, да, в газетах писали о том или ином благотворительном даре, но возможно, я еще не все нашла. И, возможно, угу, какой-нибудь из следующих передач я смогу уже зачитать восторженные отзывы населения, широких слоев, так сказать, людей о благотворительной и деловой деятельности Петра Ивановича Губонина.
А с другой стороны, вот если такой отзыв сейчас, да, представить об одном из благотворителей, который сейчас, да, вот в наши современники, угу, ну, что мы в первую очередь подумаем? Ну, понятно, пиарится человек, да,
да,
вот,
да,
показан такая вот благотворительность. Мы сразу, угу, так начинаем это воспринимать. Угу. Поэтому, может быть, даже и хорошо, что подобные дела, ну, не сильно-то, скажем так, и афишировались или получали такой широкий отклик. Да? В конце концов, для человека гораздо важнее, чтобы Господь Бог заметил его дело.
Вот, Алла, это очень сложный вопрос. Вы знаете, с одной стороны, да, и ведь по канонам православной религии не говори о своем благотворении, иначе не зачтется перед Богом. Это одна сторона. С другой стороны, мне как директору музея, и вот у меня в прошлом году было 20 лет, как я работаю в музее, я очень хорошо вижу, как важно, допустим, молодому поколению знать, что происходит у состоятельных и состоявшихся людей, которые занимаются благотворением. Молодежь видит красивые машины, которые проезжают по городу. Она слышит репортажи о каких-то пирах, балах сегодняшнего дня и абсолютно иногда не представляет себе, что такое, ну, просто даже день серьезного предпринимателя, не говоря уже о
это правда,
каком-то,
кстати,
благотворении. Да.
Да.
Поэтому пример нужен. Пример нужен. Я могу сказать вот по опыту музейной работы, далеко не каждый современный предприниматель разрешает мне, допустим, рассказывать о его благотворительном действии. Есть предприниматели, которые занимаются, например, действительно строительством храмов. Есть очень крупный предприниматель, который сделал невероятно много. Вот. И вместе с тем, сколько мы с ним не разговаривали, он особо не позволяет вот, не называть его фамилию, не говорить о нем. Вот кто-то из предпринимателей идет на встречу, я с удовольствием рассказываю о примерах современной благотворительности на экскурсиях в музее.
То есть у вас в музее современная жизнь тоже присутствует, не только история?
Ну, конечно, если нет в любом музее, не только в нашем современной жизни, то это кладовка с набором старых вещей. Музей должен быть живым, и мы собираем вот такой портрет российского бизнеса для того, чтобы, как я уже говорила, во-первых, чтобы каждый предприниматель знал и чувствовал, что у него есть, я даже иногда говорю, подушка безопасности, это платформа, с которой он может двигаться дальше. Ведь кому интересна история? История не интересна человеку, который мутит тему на один день. История интересна только тому, кто строит долгосрочные планы на будущее. Только тогда его интересует, что было до, и тогда он пытается как-то выстроить что-то после сегодняшнего дня. Вот. И поэтому, конечно, мы работаем с бизнес-ориентированной молодежью, которая работает в различных компаниях, и рассказываем и показываем то, что происходило до них, как был пройден путь и в бизнесе, и в благотворении.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Директор Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей Елена Калмыкова сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера».
Елена Ивановна, а у вас есть свои любимые истории, связанные с вашими героями? Или, может быть, какие-то любимые имена? Это же всегда интересно.
Вы знаете, мне было очень приятно, Алла, что вы еще в первые, буквально на первых минутах нашей программы вспомнили Рукавишниковых. Я признаюсь, это моя любимая семья. И здесь очень много тонких моментов. Ну вот представьте, папа золотопромышленник Василий Рукавишников. У него три сына, которых он готовит, собственно говоря, к продолжению дела. И один из сыновей, младшенький, причем Николай Васильевич Рукавишников, закончив высшее заведение, получив серьезное образование, вдруг попадает на лекцию «Общество по распространению полезных книг» и слышит о том, что в Москве проводится, ну, говоря современным языком, эксперимент, да, то есть дети, получившие сроки, отделены от взрослых преступников, и их пытаются вернуть к нормальной жизни, ну, обучая и их отдельно. И на лекции говорится о том, что у директора уезжает в Москву, приют остается без попечения, и, собственно, весь эксперимент под угрозой срыва, будем говорить так. И Николай Васильевич долго думает, обдумывает и приходит к решению, что он займется приютом по исправлению малолетних преступников. Вот как вы думаете, насколько счастлив был папа? Вот это говорит о том, насколько непросто, кстати говоря, быть благотворителем. Ну, Николай Васильевич едет в Европу, изучает опыт работы исправительных учреждений и принимает на себя работу в приюте. Причем он работает так, что один из европейцев, который видит его работу, говорит, что теперь я могу умереть спокойно, потому что я убил святого. Ну, потому что от и до, от раннего утра до позднего вечера он и работает, и играет, и так далее, и занимается. Ребят где-то человек 25. Вот, и действительно, это серьезнейшая работа. И, к большому сожалению, Николай Васильевич прожил очень короткую жизнь. Он прожил 29 лет. И что происходит после его смерти? Его братья Иван и Константин отдают свои части наследства на Рукавишниковский приют, и Константин Васильевич становится основным попечителем приюта. Появляется возможность построить здание, где находилось, вот если вы лицом стоите к зданию МИДа на Смоленской площади, по правую руку будут банковские корпуса, и один из банковских корпусов это как раз и был приют по исправлению малолетних преступников. Детей было уже и 125, и 150, то есть большее количество, и статистика приюта поражает. Из 100% молодых людей, которые проходили перевоспитание в приюте, 95-96 никогда не возвращались к преступному прошлому. Почему
как
так происходило? Есть свои секреты.
Сейчас же ломают голову, как это сделать?
Да, во-первых, такая штучная работа с каждым ребенком. И Николай Васильевич, затем и Константин Васильевич встречали детей сами, изучали его предпочтения и отправляли по предпочтению, как-то по способностям в одной из мастерских. Обязательно научили работать. Причем не просто картонные коробочки клеили в мастерских, а овладевали навыками высококвалифицированного ремесла. Допустим, в швейной мастерской шили фраки, сюртуки и фраки.
Ничего
представляете,
себе.
Да. Ребята 13-15 лет. И вещи ими созданные были такого высокого качества, что получали золотые и серебряные награды на всемирных выставках арестантского труда. Были и такие. Что еще крайне важно? После того, как молодой человек проходил и перевоспитание в приюте, и получал навыки ремесла, когда он выходил, его еще 2-3 года опекали. Если молодой человек терял жилье, он мог прийти и спокойно пожить в приюте. Если молодой человек терял работу, то рукавишниковы, будучи из среды предпринимателей, устраивали ребят на работу к своим знакомым. Это очень важно, ведь мы с вами прекрасно все знаем, сколько случается бед, когда человек, допустим, покинув стены тюрьмы или колонии, оказывается в абсолютно безвоздушном пространстве, без прописки, без работы, без жилья и так далее. Мне иногда говорят, они говорят, Лена Ивановна, а сейчас и после МГУ можно оказаться в такой ситуации. Да, я понимаю, много сложностей у нас, жизнь непростая, вот, но всем нам очень важно, чтобы люди, которые совершили преступление, которые отбыли наказание, чтобы они вели и чтобы они пришли к социально полезному образу жизни. Почему мне нравятся вот рукавишниковые? Потому что, может быть, где-то вот нестандартно, да, не пошли продолжать дело отца, и вот отцу было очень сложно сделать выбор. И как пишет одна из членов семьи, она пишет, что как отец дал свое добро, он заказал в мастерской сапоги приюта, и вся семья выдохнула, потому что стало понятно, что отец признал. Это было непростое решение. Еще что интересно, что жена Константина Васильевича Рукавишникова, у нее есть свой очень интересный благотворительный дар. Она помогала в приюте, но она также в Крыму построила маяк, по сути дела, на свои деньги. Она часто бывала в Феодосии, услышала о том, что нужен маяк. Часть денег была собрана жителями Феодосии, часть вложила Евдокия Николаевна. И в 40 километрах от Феодосии на мысе Святого Ильи был построен такой очень простой, деревянный, но все-таки маяк. И надо сказать, что до сегодняшнего дня моряки очень чтут имя Евдокии Николаевны. Даже была в прошлом году выпущена небольшая книжечка одним из моряков-подводников. Ну, то есть такой вот пример очень интересный.
А как она, будучи женщиной, так проинтуичила, что маяк нужен? Это же специфическая
такая история.
Вы знаете, у нее
Никоренко еще вот первая, которая начала приют, у нее были слабые легкие, она отдыхала в Крыму. И вечерами, естественно, собиралась публика, и собирались и представители, конечно, флота, какие-то морские офицеры и так далее. И я думаю, что это не вот ее вот такое спонтанное решение, идея, инициатива, а это результат разговоров с представителями пароходства, флота, который стоял в Феодосии. Вот. Вы знаете, мне, простите, вот очень хочется добавить, как-то мы начинали разговор с того, что вот как понять благотворительность, неблаготворительность, да, и вот я говорила, что тонкие очень моменты. Благотворение всегда делает мир лучше, всегда изменяет мир к лучшему. Могут быть ошибки, конечно, но нельзя считать благотворением, если я, Алла, сейчас вас посажу напротив себя, достану банку с черной икрой и скажу: Алла, откройте рот, и начну вас кормить.
А почему?
И буду так изо дня в день вас кормить, и вы не будете ничего делать. Результатом нашего с вами вот такого процесса станет, по-моему, поломка стула, потому что попа станет очень большой и круглой, да, от такого питания.
В конце концов, Алла просто начнет по прошествии какого-то времени требовать.
Да.
Как интересно, меня расписали.
Вот, ну, хочу сказать радиослушателям, что Алла прекрасна, да, очень изящная, худенькая, красивая девушка.
Спасибо.
Вот, и, конечно, если вы решаете и принимаете решение заняться благотворением, нужно очень хорошо подумать. Если вы собираетесь в детский дом, представьте себе, что вы приедете один раз, если вы пообещаете мальчишке или девчонке из детского дома, что вы будете возвращаться каждую неделю, а потом не поедете, ну, можно сломать жизнь. Вот я специально, может быть, вот так заостряю и, может быть, утрирую в какой-то мере.
Нет, не утрируйте, да, кстати говоря.
Вот, но мне очень хочется, чтобы люди, которые принимают решение заняться благотворительностью, чтобы они очень хорошо думали. Ну, а вообще я хочу сказать, что, конечно, спрашивают, как воспитать и так далее. Вы знаете, благотворение – это такая внутренняя корона, которую человек надевает, ну, высшая, наверное, степень созидания, которую человек на себя или не надевает, или надевает в любом абсолютно возрасте. Или как волонтер, допустим, в детском возрасте, или как состоятельный предприниматель, уже состоявшийся. И мне кажется, что это Бог дает. Вот когда ты занят созиданием, вот Бог дает тебе это удивительное, удивительную возможность изменять мир к лучшему. И по моему глубокому убеждению, нет большего счастья, чем видеть результаты своего такого осознанного труда. Это великое удовольствие, и в 19-м, начале 20 века, и сейчас разные внешние мотивы вроде приводят благотворение, но, по моему убеждению, это все-таки, если ты отдаешь себя, если ты что-то делаешь на любой должности, при любой профессии, вот тогда Бог дает возможности благотворить. И это, несомненно, счастье.
Это, вы знаете, есть такой термин в психологии – самоактуализация, когда у человека вдруг проявляется потребность, или не вдруг, чаще всего это не вдруг происходит, конечно же, да, потребность помогать, да, то есть не только реализовывать себя, да, но делать какие-то вещи, которые бы приносили пользу другим. Абсолютно, то есть вот такой альтруистический порыв, да, иррациональный, нелогичный, такой, не приводящий к обогащению, да, или там увеличению капитала, да, но дающий какие-то другие, вот такие неизмеряемые в денежных коэффициентах дары. И это становится действительно какой-то внутренней потребностью. Я видела такие примеры, я просто знаю, о чем я говорю, да, это потрясающе, когда у людей вот это вдруг появляется такая потребность, потребность именно помогать. И мне очень радостно, что есть такой музей, как ваш, где вы такие истории собираете и рассказываете об этом людям, которые сейчас занимаются и предпринимательством, да, и людям, которые приходят к вам на экскурсии. В общем-то, я так понимаю, что раньше у вас большей частью были школьники-студенты, да, да, а сейчас у вас уже очень много вполне себе состоявшейся публики, которые тоже приходят к вам с вопросами, а как это было тогда, расскажите.
Да, да, приходят, действительно, хотя живем мы очень непросто, и даже при такой большой публике, дело в том, что мы платим аренду департаменту имущества города Москвы, она для нас просто неподъемная, поэтому мы приглашаем в наш музей людей, которые хотят познакомиться и с традициями благотворительности, с традициями предпринимательства, вместе с тем, если кого-то вдруг потянет, не надо себе отказывать, мы нуждаемся в любой помощи, да, и у нас тоже можно получить удовольствие. Надо сказать, что у нас музей может быть уникальный в этом смысле, потому что в штате я одна, а вокруг и в музее достаточно серьезный коллектив, это и лекторы, которые читают лекции, это и люди, которые занимаются ремонтом, это и люди, которые проводят мероприятия. Вообще в благотворении есть очень важный принцип, это адресность. То есть человек должен себя послушать и понять, что он может и что он хочет делать. И, ну, мы все-таки в какой-то мере профессионалы в области благотворения, поэтому любого приходящего в музей человека я обязательно выслушиваю, я обязательно пытаюсь понять, что ему интереснее, как он может помочь, и как он может и для себя получить какие-то определенные знания, какую-то определенную информацию. Поэтому мы рады будем любому сотрудничеству, любому визиту. Вот, мы люди очень гибкие, иногда работаем и ночами, и вечерами, ого, и выходные,
а
и так далее.
А почему ночами вы работаете? Вы
когда
знаете,
ночь музеев, да,
наверное?
Нет, музеев? Не только ночь музеев. Мы пишем даже на нашем сайте, что посетитель может заказать экскурсию на любое удобное для него время.
В час ночи или
не знаете, у меня был один предприниматель, у которого был очень такой длинный, ненормированный рабочий день. Он приезжал уже после 12 ночи и говорил, вот давайте, пока я не упаду. И до 3-4 часов я ему рассказывала материалы. Я готова пойти на это. Я считаю, что если человека вдруг в 3 часа ночи интересует благотворение, если это серьезно, а не просто вот как от такой совсем ленной жизни, то я готова, конечно, пойти навстречу, потому что Елена, для меня музей – это не работа, для меня музей – это любовь в моей жизни.
У нас остается меньше минуты, но очень важный вопрос, который мы не обсудили, а с наследниками вот тех меценатов в конце XIX века вы как-то общаетесь, есть связь?
Да, мы общаемся, мы относимся к ним с очень глубоким уважением, потому что вот через этот перерыв 80-летний, да, когда все было закончено с бизнесом семьи, и многие даже фамилии из своих предков узнали только в 90-е годы. И надо отдать должное, среди потомков много серьезных людей, которые ищут материалы, которые пишут книги. Не могу сказать, что много вот таких же продолжателей в бизнесе, вот спрашивают, есть ли династия. Нет, очень трудно они жили, надо сказать. Вот, и привести таких примеров, не буду даже сейчас говорить об этих примерах. Вот, мне хочется, вот раз вы спросили, может быть, закончить даже свой рассказ, я вспоминаю правнучку Саввы Тимофеевича Морозова. Я когда пришла в 95-м году, и она мне показывала различные объекты, фабрики, особняки, а я к ней все время приставала, я не очень была в теме. Я говорю, Татьяна Павловна, а почему вы не злитесь? Вот вы показываете фабрики, которые у вас забрали, вы показываете особняки, а вы с головой ушли в архивную работу, она тогда готовила книгу по семье Морозовых. И Татьяна Павловна сказала мне очень важную вещь. Она сказала, что фабрики сегодня могут быть, завтра может не быть. Особняки сегодня могут быть, завтра могут, может их не быть. Но крайне важно сохранить память о тех делах, которые сделали предки. Потому что если этого не сделаешь, род потеряет свой ресурс. И вот, наверное, каждому из нас есть смысл задуматься над этими словами и сохранить историю своей семьи, своего рода, всего того, что созидалось в семье, потому что это, конечно, очень важный ресурс для строительства будущего.
Спасибо огромное. Напомним нашим слушателям, что сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» была Елена Калмыкова, директор музея предпринимателей, меценатов и благотворителей. Непогрешим, если скажем, что он в Москве на улице Донская находится, улица Донская, дом 9, строение 1. Вот, приходите. Я думаю, что Елена Ивановна с удовольствием вам все покажет и расскажет.
Спасибо вам большое за интересный разговор.
Спасибо вам. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Будьте здоровы.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».